Группа людей, невидимой безгласной частицей которой был Андрей, двинулась по коридору прочь от камеры. Они миновали открытую железную решетку, затем еще какие-то двери, узкую лестницу вниз, и оказались у выхода из тюрьмы. Сквозь приоткрытую дверь проникал холодный мокрый воздух. «Сколько?» — спросил матрос, появившийся в этой двери. На нем была мокрая офицерская фуражка и черный бушлат. Надзиратель передал ему список.
32, сказал он. «Всего 32».
«Отлично!» — обрадовался матрос. «Хорошо работаете. Никого себе не оставили?» От черного прямоугольника двери отчаянно дуло. Матрос сложил список, положил в карман и приказал: «Выходить по одному!» Андрей понимал, что он сейчас окажется на улице. И в то же время поведение матроса было таким, будто он не собирается отпускать арестантов. Люди выходили, и матрос громко считал их. Андрей оказался 30-м. Ему вдруг захотелось остаться в тюрьме, но сзади стояли надзиратели, которые были рады избавиться от Андрея. Андрей прошел сквозь дверь и оказался в мире, где не место живому человеку. Сверху хлестал ледяной дождь, под ногами было скользко, ветер был такой промозглый, пронзительный и яростный, что Андрея начала бить дрожь. Выбегая из тюрьмы, люди оглядывались, и другой матрос приказывал: «Вперед, вперед!» Там стоял большой открытый грузовик с высокими бортами. Матросы велели людям лезть в грузовик, и тогда Андрей вдруг окончательно понял, что произошла ошибка. Их везут убивать. Никто не будет вести людей ночью в открытом грузовике для того, чтобы выпустить на свободу. Нет, это неправда. Просто надо освободить тюрьму, тесно в тюрьме, и поэтому их перевозят в Симферополь. Это объяснение было таким здравым, что он почти успокоился. Когда 32 заключенных были в грузовике, в кузов забрались два матроса с пистолетами. И один из них приказал всем арестованным сесть на пол. Сразу стало теплее, не так дул ветер. Матросы уселись на задний борт.
«Ну что, спаслись от смерти?» – спросил Оспенский, который оказался рядом. «Вы здесь?»
Андрей даже обрадовался, что есть знакомый человек.
«И я, и вы, еще 30 офицеров и угнетателей трудового народа», — сказал Оспенский. «Если когда-нибудь вы встретите на том свете господина мученика, плюньте ему в лицо».
«А вы думаете, что ему лучше?» — спросил Андрей. «Ведь не исключено, что нас везут на вокзал, чтобы отправить в другую тюрьму».
«Это еще зачем?» — спросил Оспенский. «Сидеть, сидеть!» — кричали матросы, следя, чтобы заключенные расселись.
Андрей повторял для себя: «Все-таки на вокзал. Вот мы поедем и увидим, что едем на вокзал. Сидеть!» Над бортом рядом с Андреем поднялась рука, которая осторожно кинула ему на колени портсигар и исчезла. Андрей инстинктивно накрыл портсигар обеими ладонями. Он потянулся к борту. Там, в матросской одежде и в заломленной назад без козырки, стоял татарин Иса, которого Андрей помнил по партизанскому отряду Ахмета. Иса улыбался, показывая голубоватые в темноте зубы.
«Вы что, вам плохо?» —
спросил Оспенский, обнаружив способность переживать за других в момент, когда на свете уже не остается никого, кроме тебя самого. «Спасибо», — сказал Андрей, чувствуя, как в нем поднимается торжество. Именно торжество превосходства над этим миром, над прочими людьми, прикованными к своему часу и покорно плывущими, подобно щепкам по реке времени. Торжество питалось гордыней, словно Андрей сам придумал и изготовил портсигар, словно он и есть Дедал, уже испытавший крылья. Сидя в той же позе, Андрей осторожно и уже привычно провел по ребру портсигара. Портсигар вернулся к владельцу, а это могла сделать лишь Лидочка, которая видела, как он пропал. Надо уходить. Уходить и забыть об этом сумасшедшем доме, о страшной камере и ночном путешествии под ледяным дождем. Андрей нащупал кнопку, но не нажал ее. Он понял, что этого не надо делать в грузовом автомобиле, потому что обязательно упадешь на землю с большой высоты. Сначала надо выйти из грузовика. Грузовик ехал довольно долго, и заключенные жались друг к другу, и никто не разговаривал, словно все уже умерли. Даже матросы на заднем борту казались мокрыми статуями. «Сейчас можно кинуться на матросов», — невольно начал рассуждать Андрей. «Их тут всего двое, свалить их и бежать». Как бы в ответ на его мысли грузовик прибавил скорость, на такой скорости спрыгнуть с мотора значило искалечиться. И матросы, как бы уловив мысль Андрея, зашевелились, положили ладони на раскрытые кобуры.
«Он уйдет?»
«Оспенский? У него же двое детей. Как ему помочь? Обнять его и нажать на кнопку, а если портсигар не может взять двоих? Вернее всего, он не сможет этого сделать, значит, мы оба погибнем». Грузовик остановился, вокруг была темная, мокрая пустота, и кто-то сказал: «Малахов, курган». «Последняя остановка», — ответил второй голос и хикнул. «Трамвай дальше не идет».
«Бежим», — сказал Оспенский. «Другие тоже побегут». Вспыхнул прожектор, ударив в людей, вылезавших из грузовика. Андрей скорее угадал, чем увидел группу матросов, стоящую в стороне. «Давай, давай, без задержки». Матросы, их набралось человек 10, погнали арестованных вниз под горку к какой-то яме, чуть задетой лучом прожектора. «Беги!» — крикнул Оспенский и бросился в сторону. «Стой!» — и сразу застучали выстрелы. Далее нельзя было ждать ни секунды. Андрей нажал на кнопку, передвинутую на 3 дня вперед, и провалился в уже знакомый поток времени.